Глава 17. Езгулем Ньенчентанкла.
«Ну?» — спросил Вольва чуть сердито. «И что вы по поводу всего этого думаете?»
Парт на секунду оторвал взгляд от дороги и переглянулся с Гонзой.
«В каком смысле, шеф?»
«Не находите, что нам патологически не везет в этом походе?»
«Не везет?» — переспросил Гонза. «Я бы сказал, у нас на хвосте образовалось нездоровое оживление. Так и норовят какую-нибудь пакость учинить».
«Значит, — сделал вывод Вольва, — ты считаешь, что все случившееся — дело рук конкурентов?»
«А разве нет? Сначала поезд, потом облава в Смеле, потом визит двух колесников южнее Кировограда. И везде знакомые имена, нет-нет, да и всплывут».
«Какие имена?»
«Ну, этот, Шульга, например, который на Жерсона работает».
«Работал», — уточнил Вольва. «Больше не работает». Парт непроизвольно сжал кулаки.
«То есть?»
Жерсон его убрал из-за вольности Аришаки и Саруки, главарей мотоциклетных банд.
«Это во время прогулки с Зеппелином выяснилось?»
«Да», — подтвердил Вольво. «Именно. Жерсон дал понять, что Шульга к этому не имеет отношения. В Саруку и Аришаку словно бесы вселились и действовали оба по собственной инициативе. Но в организации Жерсона принято отвечать за действия подчиненных».
Вольво помолчал.
«И вот что мне показалось странным. Жерсон знал, что Шульга невиновен. Знал и все-таки решил не нарушать принятых в его среде законов. Но объяснить действия Аришаки и Сороки я по-прежнему не могу. Их не перекупали другие бонзы-бандиты. Такое впечатление, что они стали орудием некой полуслепой силы, которая на нас ополчилась. Эта сила действует вовсе не по законам разума или логики, но тем не менее успешно вставляет нам палки в колеса. Я не могу понять, что это за сила. Вот это-то меня и беспокоит. Беспокоит больше всего».
«Непонятно, чего еще ждать?» — спросил Гонза.
«Именно. Действия соперника, которого изучил, можно кое-как предсказать. Более или менее верно. У нас же впереди мрак и пустота. Я не знаю, что за напасть свалится нам на головы за ближайшим поворотом. Наш недоброжелатель думает совершенно иначе, чем мы».
«Или совсем не думает», — негромко вставил Парт.
Вольво осекся. Потом, помедлив секунд пять, недовольно высказался.
«Очень похоже на это. Но такого не может быть».
«Значит», — подытожил Гонза, — «Крым. Крым сопротивляется».
«А ты можешь объяснить, каким образом Крым заставил двухколесников выступить против собственного шефа?»
С нескрываемой насмешкой осведомился Вольво.
«О, — сказал Гонза вкрадчиво, — конечно, нет. Если бы я мог это объяснить, в Крым, пожалуй, незачем было бы и ехать».
Вольво понял. И снова ненадолго задумался.
«Я склонен предполагать, что впереди у нас еще в достатке неожиданных помех. Так что давайте условимся не строить далеко идущих планов. В нашем положении лучшая политика — это жить сегодняшним днем и быстро реагировать на изменения».
«Это и пылесосу ясно», — фыркнул Парт.
«Кстати, Гонза, далеко ли отсюда до Николаева? Что-то я никак не соображу, шахну что-то».
«Часа четыре езды, вряд ли больше. Разве что в пробку влетим».
«Шеф, если сегодня доберемся до Николаева, каковы наши планы?»
Вольво без колебаний ответил.
«Дня на два залегаем на тюфяки, пока обстановка не прояснится. Ну и пока ты своих дружков яхтсменов не отследишь, да пока они яхту не подготовят. Это в случае, если мой вариант провалится».
«Понятно. Значит, пусть Гонза гонит к моей берлоге».
«А там весь народ поместится?»
«Поместится.
Я в таком замечательном месте обосновался. Место хоть на Ингуле гуляй. Поместимся все».
«Ну и отлично. Кстати, я немного знаю, Николаев. Твоя берлога где?»
«На юге».
«Далеко», — вздохнул Вольво. «Мои все больше в лесках окопались».
Парт фыркнул.
«Ну уж, с колесами в Николаеве проблем не будет. Потолкуем с солистами».
«С кем?» — переспросил Вольво.
«Там фирма такая есть, Соло называется. Дружки мои. Не яхтсмены, другая компания».
«У них шеф не Уца, случайно?» — подозрительно спросил Вольво. «Здоровый такой человек».
«Уца?» — отозвался Парт. «А зам — Липа, Орк».
«Я их знаю», — сообщил Вольво. «В центре прокручивали кое-какие дела».
Гонза засмеялся.
«Да», — вздохнул Парт, — «тесенький, в даром, что большой».
Слова его утонули в реве двигателей. Их легковушку на внушительной скорости обогнал здоровенный грузовик с трейлером. Следом, практически в притирку, проскочил второй, точно такой же. Обзор перед лобовым стеклом заслонила прямоугольная корма трейлера с тщательно выписанным номером и рекламными нашлепками. «Чего это они?» — опасливо спросил Парт. «Гонят, как сумасшедший. Вспугнул кто-то, что ли?» Впереди Черкас, который вел Гонза, ехала только одна легковушка команды «Вольво». За рулем там сидел искушенный водила, орк Вася, а в салоне — эльфы-охранники Иланд и Вахмистер, да неукротимый половинчик Трыни. Грузовики впереди мчались, не снижая темпа и не обращая внимания на неровности дороги. Через пару минут они обогнали и легковушку Васи. Колонна «Черкас» тоже шла немедленно. Стрелка спидометра все время колыхалась около сотни, а светофоры на трассах работали в режиме зеленой волны. Вольво на всякий случай взял в руки переговорник автомобильной радиостанции.
«Бюс», — повысил голос он, — «у вас все нормально?»
«Что у них может случиться?» — подумал Парт. «А, впрочем, трасса есть трасса, тем более, что команде Вольво подозрительно не везет». И Парт покрутил рукоятку громкости на приборной панели. Но у Бюса никаких неприятностей не произошло и не предвиделось. Голос у гнома был сонный, видно, он дремал на заднем сиденье. Вольво вызвал следующую машину. Тотчас отозвался Иланд. Ас из четвертой машины тоже заверил, что все в порядке. Вольво спокойно позвал пятую машину. Несколько секунд было тихо, только шуршал молчаливый эфир.
«Михай!»
Тишина в ответ.
«Эй, пятый, отвечайте!»
Безмолвие.
«Дьявол, что у них там? Четвертая, гляньте назад, что с ними?»
Тип-топыч из четвертой отозвался почти сразу.
«Их не видно, шеф, позади идет колонна грузовиков. Диких. Прут как безумные, не меньше 110.
«Может, у них рация выключена?» — предположил Гонза.
«Рация не выключается», — сказал Вольво без выражения
и мгновением позже скомандовал.
«Все машины стоп, прижимаемся к тротуару и выползаем».
Едва четверка «Черкас» замедлила ход, мимо на скорости промчались грузовики, обдав тугими порывами ветра. Парт отстегнулся и вышел из машины. Они только что миновали небольшую горку, и трасса позади прекрасно просматривалась. 2-3 легковушки шли на юг. Несколько встречных тянули на гору в направлении центра. Белых «Черкас» на дороге определенно не было.
«Может, просто отстали?» — предположил Гонза.
Кажется, он склонен был поискать простое и незамысловатое объяснение случившемуся. Но у Парда уже неприятно ныло под ложечкой, как всегда бывало при дурных предчувствиях. Подошли Иланд, Вахмистер и Вася. Чуть в стороне стояли Зеппелин, Рэй Лобсон и Бюс Кермолин. Гномы, приложив ладони ко лбу, глядели на дорогу, хотя солнце совсем не мешало им смотреть. Вольво медленно пошел к последней машине. Ас и Тип-Топыч вышли, Хольфинги остались сидеть внутри.
«Кто в последний?» —
запоздало спросил Гонза.
«Валентин, Сергей, Михай и Саграда», — негромко подсказала Инси, тоже решившая покинуть салон «Черкас». «Парт, дай мне, пожалуйста, компьютер».
Парда осенила. «Действительно, полуэльфы ведь техники, а значит, можно нащупать их походные компы через сеть». Он в несколько прыжков приблизился к машине, распахнул переднюю дверцу и потянулся к своей сумке. Знакомая и приятная тяжесть ноутбука почему-то успокаивала и обнадеживала. «Кстати», — подумал Парт, — «надо спросить у нее, как она отсылала мне сообщение на отключенный комп. Впрочем, сейчас она вполне может проделать то же самое, а я посмотрю». Парт не ошибся. Инси, не закрывая двери, присела на краешек сиденья и откинула крышку матрицу. Компьютер пискнул, загружаясь. Парт глядел во все глаза, боясь что-нибудь пропустить. «Мейлер», — запросила Инси, и на экране услужливо открылось окошко Бинка. «Internet address, please», — предложил Бинк. Инси быстро прописала пол на адрес Валентина и посмотрела, что из этого выйдет. Бинг через ближайший ретранслятор нащупал магистральный сервер, потом отыскал нужный сегмент сети и попытался дотянуться до нужного адресата. «Access not allowed», — равнодушно сообщила сеть. Все шло так, как и полагал Парт. Компьютер Валентина был попросту выключен. Попытка пробиться к Сергею увенчалась тем же результатом, то есть ничем. И вот тут Инси применила незнакомую Парду формулу. «Init alarm access device driver». «Девайс ready». «Краш слип». Секунду компьютер обрабатывал команду. Всего секунду. «Power accumulated».
Клавиша Enter с тихим кликом возвестила, что формула исполнена.
Access completed. Enter message, please.
Валентин, ответь, что случилось. Вольво. Компьютер снова на секунду застыл, потом высветил еще одну строку. Message transfer completed.
«Все», — сказал Инси. «Если сейчас не ответят, тогда не знаю».
Барт наконец-то смог оторвать взгляд от экрана своего верного ноутбука. Девчонка знала совершенно невозможные, сказочные формулы. Барт вдруг почувствовал себя безмозглым щенком. Только что на его глазах на отключенный комп-терминал было отправлено сообщение. Успешно отправлено. Насколько Барт разбирался в формулах управления компьютерами. Чем больше Барт узнавал о компьютерах, тем сильнее крепло у него ощущение собственного невежества. Но сегодня Барт вдруг понял, что его знания — это просто рябь на поверхности океана. Он не подозревает, что происходит даже на глубине метра, а уж что творится в самой пучине, и представить не в состоянии. Инси, взглянув на Барта, мягко улыбнулась.
«Ты чего, не знал таких формул?»
«Нет», — честно ответил Барт. «Я даже не знал, что такое возможно».
«Меня Вольво научил, а его — мой отец. Я ведь говорила, что он был очень сильным ученым».
Барт только кивнул. «Да, говорила. Но Барт не мог представить, что отец Инси был настолько сильным. Впрочем, сейчас Барту продемонстрировали одну единственную формулу. А что еще есть у Вольво в запасе? И все ли знания отец Инси передал Виргу Вольво? Много ли унес в небытие? Осознание истинной мощи команды техника Большого Киева ошеломило Барта. То есть, в общем-то, он понимал, что там техники покруче него с Гонзой. Но первая же демонстрация мощи повергла Барта в необъяснимый ступор. Валентин и Сергей не ответили. Ни сразу, ни спустя десяток минут.
«Надо ехать», — сказал Бюскермолин и вопросительно взглянул на Вольво. «На одной машине смотаться, а, шеф? Не могли они сильно отстать?» «А, Стептопыч, припомните, когда вы видели их в последний раз? Ну, там, в зеркале, или, может, оглядывался кто?»
«Да с полчаса до остановки, шеф», — виновато ответил Ас. «Я назад поглядывал перед обгонами. Они маячили на хвосте, а потом их грузовики обогнали. Два дикие. Нас они тоже потом обогнали. Но позади еще несколько оставалось. Вот, больше я пятую и не видел».
Типтопыч и Хольфинги утвердительно загудели, мол, так все и было. Вольво на миг задумался.
«Вася, Зеппелин, ну-ка, прошвырнитесь назад, поглядите по трассе. Не могли они сильно отстать, действительно. Постоянно будьте на связи».
«Поняли, шеф»,
— весело отозвался беспечный орк и с готовностью уселся за руль последних черкас. Зеппелин, молча проверив заряженный пистолет, уселся рядом.
«Вот, возьми», — сказал Вольво и протянул ему ружье Крок. «Зеппелин, все время говори. Что угодно, но чтобы мы здесь слышали, что у вас все в порядке».
Вася лихо развернул черкассы, пропустив два порожних грузовичка, что целеустремленно мчали на юг, и погнал назад, вверх, на гору. Вскоре легковушка скрылась из виду, только ровный голос Зеппелина долетал от работающих радиостанций.
«Все тихо, трасса обычная, наших не видно, движение жиденькое, даже грузовиков нет. Город спокоен, ничего подозрительного».
«Бюс Ройл», — окликнул Вольво, — «езжайте-ка следом. Не приближайтесь к Васе и Зеппелину, просто держитесь позади, и все. Для верности».
«Это называется подстраховка дуплетом», — подумал Барт с уважением. «Осторожен, наш Вирк».
«А за руль сядет».
«Я сяду», — вызвался Барт. «С таким прикрытием, как наши уважаемые гномы и их пушечки». Вольво смерил Барта внимательным взглядом.
«У тебя же голова болит».
«Потерплю», — заверил Барт. «Меня отец когда-то учил. Как заболел, так и лечись». Вольво секунду помедлил.
«Ладно», — разрешил он. «Езжай. Бюс, держись на запасной частоте». «Я вольт, шеф. Их хаба ферштанден. Я понял».
Барт сел за руль ближайшей легковушки. Машина тотчас услужливо завелась. Бюскермолин сел впереди, Рейловсен назад. Свои помповые пушечки они уже держали наготове. Барт уже собирался трогать, когда у окна возник Трыня.
«На, держи», — сказал он негромко и протянул свой скорострельный портативный автомат. «На всякий случай».
Барт с благодарностью принял оружие и сунул в кармашек на двери. Бюскермолин тем временем переключил рацию на резервный канал. Повинуясь уверенной руке, Черкасы развернулись и, наращивая скорость, устремились к северу. Городские дома обычно стояли не впритык к магистральной трассе, а в некотором отдалении. Широкая полоса зеленой, не успевшей выгореть на солнце травы, отделяла трассу от улицы поуже, а тротуар вдоль трассы практически всегда оставался пустынным. Парт гнал легковушку в гору, пристроившись в хвосте плоского и приземистого стрижа. Парт как раз взобрался на горку, и трасса, широкая как проспект, открылась его взору. Далеко-далеко впереди белела отчетливая точка, такие же черкасы. Они отмахали не меньше 15 миль, когда Зеппелин по рации сообщил.
«Я их вижу, шеф. Точнее, все, что от них осталось».
Парт видел, как сразу помрачнели гномы. «Снова потери. Жизнь моя, что же творится-то? Кто встал у нас на пути?»
«Машина мертва, в нее въехал здоровенный грузовик. Вокруг суета, даже лекари уже подоспели», — рассказывал Зеппелин. «Крови не вижу, да и не увидишь после такого крови, по-моему».
Повисла тягостная пауза. А потом Зеппелин, ничуть не изменив голоса, сообщил.
«Вижу Валентина, целого и невредимого. Так, только помят малость. И Сергей рядом с ним. Ага, и саперы наши живы. Не сразу их из-за спин разглядел».
«Увозите их», — велел Вольво жестко. «Полиции нет?»
«Не видно пока. Эти редко спешат на...»
«Быстрее, Зеппелин!» — оборвал его Вольво.
Вася, видимо, посигналил. Захлопали дверцы.
«Парт, Бюс, вы далеко?»
«Рядом», —
отозвался Бюскермолин. «Подтягивайтесь, они все к Зеппелину не влезут».
«Понял, шеф».
Парт немедленно бросил машину вперед, а потом вогнал в стремительный с визгом покрышек разворот. Полуэльфы уже садились к Васе и Зеппелину. Хольфинги спешно продирались через толпу. Рэй Ловсон предусмотрительно распахнул дверцу и подвинулся.
«Отъезжаем, шеф. Все на борту».
«Повреждения есть?»
«Нет»,
— ответил за всех Валентин.
«Так, мелочь, царапины».
«Что произошло?»
«Таран»,
— лаконично объяснил Валентин.
«Помните, шеф, слухи о сумасшедшем эльфе Хальгдафе, который приручал грузовики и делал из них убийц камикадзе? Это был один из его грузовиков».
«С чего ты взял?» — спросил Вольво недоверчиво.
«На грузовике была метка. Кстати, грузовик выжил. Черкасы для него слишком мелкая дичь».
«А как удалось выжить вам?»
«Удачи, шеф!»
— голос полуэльфа подрагивал. Видно, он еще не вполне оправился от явившегося близкого лика смерти.
«Мы на светофоре застряли, когда камикадзе показался. Слава жизни, я метку Хальгдафа сразу приметил. Мы еще скорость набрать толком не успели. Другой грузовик нас притер, а этот в корму нацелился. Короче, пришлось на ходу из машины сигать. Еле успели. Сергей руку вывихнул, а мина едва под трейлер не угодил».
«Дешево отделались», — проворчал Вольво. «Следите за дорогой. Сегодня грузовиков что-то ненормально много. Кстати, Валентин, а я ведь не знаю, как выглядит метка Хальгдафа».
«Белый прямоугольник, и в нем красный круг. Знак восходящего солнца».
Вольво что-то неразборчиво проворчал в ответ.